Отрывок подготовки к уроку из Зоара, глава Трума. Сказано, пусть возьмут мне возношение от каждого человека, если пожелает сердце его. От него пусть возьмут мне возношение, ибо там находится Творец, который пребывает в нем, а не в другом месте. Откуда же мы знаем, что Творец благоволит к человеку и располагает свое обиталище в нем? Когда мы видим, что желание человека, прилагая все силы неотступно следовать за Творцом, всем своим сердцем, душой и желанием, то мы знаем, что там, несомненно, присутствует Шхина. И тогда нужно приобрести расположение этого человека любой ценой, соединиться с ним и учиться у него. Об этом мы учим. Приобрети себе товарища. За полную цену ты должен приобрести его, чтобы удостоиться Шхины, пребывающей в нем.
Наш мир нас очень путает. И он предназначен для того, чтобы самым близким, комфортным, хорошим путем направить на раскрытие Творца. Но он путает нас, потому что мы, эгоисты, находимся в свойствах противоположных Творцу, и поэтому все время мы должны находиться в путанице, раскрыть ее, превратить ее в вещь правильную, и так проделать шаг. И снова, это как, есть такая игра, как она называется, когда берут человека, завязывают ему глаза, детей, и раскручивают их, а потом отпускают в каком-то направлении. Как это называется? Еще раз. Один, пожалуйста, не все. Слепая корова? Интересно. Слепая, понимаю, но при чем здесь корова? Ну, ладно. Ладно, словом, так мы каждое мгновение в нашей жизни, когда мы не знаем, что происходит, мы запутаны в соответствии с нашим разумом. Понятно, мы ничего не можем решить, и также противоположно ему неправильно, потому что это тоже за или против эгоизма. А по отношению к эгоизму мы ничего не можем сделать, но идти с закрытыми глазами, и чтобы кто-то направил нас. То есть по отношению к себе я завязываю глаза, я не хочу своими глазами и своим выбором продвигаться ни в каком направлении, но нужен кто-то, кто дал бы мне направление. И здесь мне необходимо окружение и учитель. И так можно продвигаться. И получается, что в духовном продвижении я нахожусь на 100% в руках окружения. Окружение — это учитель, это товарищи и свет, возвращающий к источнику, который уже производит исправление. После того, как я отдаю себя в руки группы и учителя. Это и есть продвижение. Поэтому что он говорит? Что в конечном счете необходимо соединиться с товарищами настолько, чтобы видеть в них Шхину. Что она управляет, то есть находится среди них. И когда человек приходит к состоянию, когда он выходит из себя в группу, вдруг он начинает видеть, что группа — это не та группа, которую он видел раньше, а святая Шхина. И выходя из себя, он раскрывает, что весь мир целиком — это полностью раскрытие Творца, которое пребывает во всех творениях. Это то, что мы раскрываем в тот момент, когда мы готовы завязать глаза и идти согласно вере выше знания. И поэтому здесь человек в таком действии, когда он готов предать себя товарищу, когда он пытается это сделать, он приобретает себе товарища. Это объединение с ним. И само действие называется трума, возношение, возношение Творцу. Возвысь Творца, дословно. Когда все он делает для того, чтобы поднять свойство отдачи и поставить ее и во главу своего продвижения, выше своего разума, чувства, всех своих решений, которые желание получать хочет ему подать как вещь рациональную.
Отрывок подготовки к уроку.
Предисловие книги Зор, статья 2 молитва. Мы находимся в 182 пункте, и поэтому, со слов, и поэтому считается.
Как обычно, что нам нужно во время чтения Зор? Быть в состоянии, которое Творец от нас требует. И насколько мы стремимся к такому состоянию, в котором Он бы хотел, чтобы мы находились. В той же мере мы получим от Него помощь. Как это происходит с нашими детьми? Если ребенок старается в правильном направлении, то, что мне кажется правильным, то я с радостью помогаю ему, мы помогаем, мы поддерживаем его, мы стараемся сделать все, чтобы и он увидел, что мы помогаем, что мы за. Так из низшего постигаем высшего, если мы будем стараться прийти к состоянию, которое желанно в глазах Творца, в глазах высшего свойства отдачи и любви, стараясь достичь его, то, соответственно, мы и удостоимся поддержки с его стороны. Относительно пробуждения снизу придет пробуждение свыше, помощь свыше. Итарута делитата, помощь снизу, называется молитва, а пробуждение свыше называется помощь сверху. Это Тора, то, что называется. И мы находимся в состоянии, называемое молитва и Тора. Почему не Тора и молитва? Потому что на самом деле ниши пробуждаются только, когда пробуждают его свыше. То есть Тора прежде, затем наша молитва, и вновь Тора, ну просто первая Тора — это общий свет. А Тора, которая приходит с помощью нашей молитвы, это уже свет, возвращающий к источнику. Но мы все этого будем учить. Будем стараться думать о форме, в которой хочет нас видеть Творец. Пожалуйста.
Предисловие книги Зор, статья 2 молитва, 182 пункт, и тогда считается. И тогда считается, что человек приступил к передаче своей души в залог Творцу, ибо заранее верил душу свою в руки Творца, чтобы выполнять заповеди во всем совершенстве, вплоть до пожертвования своей душой. И поэтому, когда он спит, и дух его отстраняется от него, он уже не ощущает в этом 1/60 смерти, то есть силу ситры ахра, но лишь душевную самоотдачу путем заповеди. Его сила смерти уже не властна над ним, благодаря тому, что он привнес ее в силу душевной самоотдачи заповеди. И когда он так поступает, никакое ночное правление не может навредить ему и оторвать от радости служения Творцу. Ибо у него уже вечер и утро, день один. И нет ночи, а только неотъемлемая часть дня. И поэтому он сразу же избавлен от всех дурных болезней и от всех злых духов, которые не властвуют над ним. Ибо ночь его уже вышла из владения Ситра-Ахра, ведь не стало ничего разделяющего между ним и стеной, святой Шхиной. И силы Ситра-Ахра и суда уже больше не властвуют над ним.
Ну, это понятно, да? Как мы превращаем ночь в день, когда нет ни ночи, а это то, что проявляется в наших испорченных желаниях, которые поднимают в нас дополнительные потребности, желания, когда пришло время им исправиться, и в них мы чувствуем тьму, ночь. То есть ночь — это недостаток объединения, недостаток раскрытия Творца, силы отдачи, которая не находится во всех моих келим. Мои келим — это есть реальность. И эти келим содержат в себе то, что наполняют эту реальность. Если реальность — это мои келим, весь мир — это все мои келим. Я то, что я ощущаю, все ощущаю в себе, не живое, растительное, животное, говорящее, все находится во мне. И если я, когда это кли, наполняется одной силой, силой любовью, взаимной любви, которая наполняет все и превращает все в нечто единое, нет ни большого, ни малого, ни близкого, ни далекого, все есть одно. Потому что любовь покрывает все. Любые прегрешения, любое различие покрывает любовь. Так это и называется, что я раскрываю Творца, и Он наполняет меня, я объединяюсь с Ним. А если нет? Как это нет? Предположим, есть во мне еще всякие желания испорченные, которые я все еще не ощутил, никогда их не видел, никогда не был с ними знаком, и вдруг начинают всплывать, и вдруг появляется я начинаю думать плохо о товарищах, о учителе. То есть меня начинает кидать из стороны в сторону. И понятно, что пока я не поднимусь до окончательной, самой высокой ступени конечного исправления, все время будет проявляться во мне в самые разные, в глубине, все более и более грубые, толстые пласты, все больше вьют, и я вместе с ними буду осознавать, что я нахожусь в очень удаленной форме от духовного. И вообще, что я даже буду не осознавать, что я был в духовном, что я вышел из него, настолько толстые, грубые пласты раскрывающегося вьюта могут полностью выбить меня из ощущения и прежнего сознания. Мы это знаем на себе. И тогда в них я чувствую ночь. Ночью называется сила разделения. Не то, что стало темно, как-то эмоционально, когда я не знаю, что делать, для чего жить, что все глупости, или меня кидает в состояние, когда я ничего не могу делать, я осознаю это. Или я пренебрегаю духовным и группой, и всем, что с этим связано, и я осознаю это. Или я даже выхожу из даже своего осознания и уже в каком-то состоянии этого мира, когда меня ничто не волнует, то есть полностью ускользает от меня человеческий уровень этого мира, и я выхожу в животный уровень, и все меньше и меньше, пока просто лежу на лопатках, не могу двинуться, и вот так мертвый свободный, то что называется. И все эти силы, которые отделяют меня от слияния с Творцом, от единой силы, управляющей и наполняющей все мироздание свойством отдачи и любви. Сила разделения это называется ночь. Все? Где мы читали об ангеле, который называется ночь? Где его так зовут? Тот, который подносит каплю. С одной стороны, это ночь, это есть ангел, который подносит каплю семени, из которой разовьется человек. И каждый день новый человек. Шамати 99. Праведник, грешник не решает.
183 пункт. А утром, когда он встает со своего ложа, он должен благословить своего господина и войти в дом его, и преклониться перед храмом его в великом трепете.
То есть утром, когда просыпается, в нем есть дух, он не просыпается ото сна животного, а приходит ему новый дух через взаимовключение, учебу, семинары, из того, что он включается с другими, нет возможности получить по-другому духовные силы, кроме как через окружение. То есть, если он углубляется в него, он старается включиться в них, тогда он выносит то, что там есть. Это может быть и маленькая группа, может быть группа начинающих, в которой ничего нет. То есть, что значит, там нет ничего? Товарищи, те, которые составляют эту группу, они сами по себе ничего не раскрывают. Но это не имеет значения. Если человек знает, как правильно проникнуть внутрь и найти взаимовключение между ними, он его находит. Какой есть пример? Раби Йоси. Замечательно. Дальше.
Затем вознести молитву ему, и пусть возьмет он совет святых праотцев, как сказано, а я, по великой милости твоей, приду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в трепете перед тобой.
Это порядок действий, который выполняет человек после того, как получает дух и пробуждается. Пожалуйста, еще раз.
А я, по великой милости твоей, приду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в трепете перед тобой.
Мы это потом еще будем учить.
Объяснение. А я, по великой милости твоей, это благословение господину своего за совершенное с ним милосердие. Приду в дом твой.
Так устроена молитва. Мы вчера говорили о молитвах, да? Это порядок молитвы. Ее составили члены Большого Собрания. Это была группа великих последних каббалистов, которые жили во время до разбиения второго храма. Приду в дом и зайду в дом его.
Поклонюсь святому храму твоему, это преклонение перед храмом его, в трепете перед тобой, в великом трепете. А затем вознести молитву ему. Поэтому сказано, пусть возьмет он совет святых праотцев.
То есть невозможно молиться, кроме как после всех, всей этой подготовки, которую он перечислил.
Потому что молитву, которую мы возносим, является исправлением святой шхины, чтобы притянуть к ней наполнение благом, избавляющим от всех недостатков.
Святая шхина — это все наши желания, которые объединяются между нами так, что превращается в нечто, называемое шхина, где каждый теряет свою индивидуальность и строит что-то совместное.
Именно поэтому все просьбы во множественном числе, как, например, «И одари нас знанием Твоим, и верни нас, Отец наш, к Торе Твоей». Ибо молитва возносится за общность Израиля. И все, что есть в Святой Шхине, есть у всего Израиля. А недостающая ей недостает всему Израилю.
Тем не менее, есть разница между Шхиной и общностью Израиля. общность Израиля, народ Израиля, то, что мы строим, а Шхина то, что восполняет за счет наших усилий.
Таким образом, когда мы молимся за весь Израиль, мы молимся за святую Шхину, ибо это то же самое. И тогда, перед молитвой, должны мы смотреть на недостающее Шхине, для того, чтобы знать, что необходимо исправить в ней и чем восполнить ее.
Насколько нужно еще включиться друг в друга.
Однако, все поколения народа Израиля включены в святую Шхину.
Это то, что Рабаш говорил, что первые каббалисты делали для нас исправление, и нам нет необходимости, мы должны включиться, как сказать, ни в какие телесные истязания, потому что все усилия всех поколений включаются в эту Шхину, в Малхут де Ацилут. И мы поэтому и удостоились сегодня исправлять уже общность, разбиение, то есть до уровня Машеха.
И те исправления, которые она получила от предшествовавших нам поколений, мы не должны больше исправлять в ней, но мы только должны довершить их, исправить то, что осталось недостающим в ней после их исправления.
После исправления предыдущих поколений.
И вот святые праотцы заключают в себе весь Израиль, ибо они три корня всех 60 ребо, десятков тысяч душ Израиля, полностью всех поколений до завершения исправления. И все притяжения и воздействия, привлеченные и полученные народом Израиля во всех поколениях, получены вначале святыми праотцами. И от них приходит наполнение всему Израилю в том поколении, которое притянуло наполнение.
Но это согласно парцуфу, Хабад Хагатнеи. А вот праотцы. Это Хабад, первые 2000, вторые 2000 это сыны, сыновья, а мы уже Израиль, это последние 2000 лет. Хорошо?
Ибо таков порядок в духовном, что ни одна ветвь не может получить ничего, иначе, как через свой корень.
То есть те, кто были до нас, до них во всем этом нисхождении, во всей этой иерархии древа жизни, первый это был Адам Ришон, затем 20 поколений от него до Авраама, а потом через Авраама, Муше, и так пророки, и до Рашби, и затем до Арии, Барсулам, Рабаш, и до, вплоть до нас. И этот порядок, он не изменяется, потому что он так и существует, так души должны были выходить одна из другой. И поэтому мы всегда получаем через всех, кто были до нас.
И главное остается в корне, и только часть его нисходит к ветви. Таким образом, все исправления, которые уже произведены в Святой Шхине, находятся и существуют в душах наших святых праотцов. И поэтому человек не должен входить в дом молитвенного собрания, Бет-Кнессет, не посоветовавшись вначале с Авраамом, Ицхаком и Иаковом.
То есть мы выполняем здесь работу маленькую. Но это подобно в усилителе, когда на входе, в инпуте, на входе в усилитель, маленький сигнал. Но есть большое сопротивление, те, кто разбираются в усилителях. В усилителе, в амплифайере, самое главное, это большое сопротивление. То есть я не вхожу в саму систему, а только моя отдача входит туда, и она не изменяет собственную систему, а пробуждает ее только для усиления. Ну, не знаю, как называется на иврите. Вот это входное сопротивление. Вместе мы работали, я не помню такого определения. Импеданс, ну понятно. Входное сопротивление. Поэтому, на что это подобно? На систему, ну, я очень извиняюсь, я привожу подобные примеры, не знаю других. Так, то же самое, у нас большое сопротивление, и мы вводим маленький сигнал в усилитель, и понятно, что все большие изменения в самом усилителе, а результат его в бесконечности. А мы здесь внизу получаем только очень маленький результат, маленькую реакцию. И поэтому она говорит, что все хорошие результаты, все раскрываются там, у наших святых праотцов, на больших уровнях, но только в конечном исправлении мы удостаиваемся к общему взаимовключению. И также те, кто последует за нами, они все меньше и меньше, с все большим и большим сопротивлением. Ну, такова система. Но вместе с этим наши маленькие действия, наши маленькие воздействия на большом сопротивлении входа, когда мы вносим их, они вызывают в системе очень большое возмущение. Эти большие килим, праотцы наполняются большим изобилием нашей маленькой работы здесь. Потому что мы не принимаем в расчет, мы не знаем, что большое сопротивление на входе это, ну, не знаю, это просто гигантское. И усиление всех миров, пока достигает 600 тысяч. Поэтому он и говорит, что порядок духовный, где ни одна ветвь не может получить ничего иначе, как через свой корень, и главное свечение остается в корне. И только часть его нисходит к ветви. Таким образом, все исправления, которые уже произведены в Святой Шхине, находятся и существуют в душах наших святых праотцов. Там все собрание, все наши работы находятся там. А мы, если бы получили, мы бы не удержали, мы бы возгордились, мы бы уже... Это бы испортило нас. То, что мы получаем в выверенном, точном, в точной мере, для того, чтобы совершить правильный следующий шаг. Чтобы мы не возгордились, не испортились, не вдруг бы начали наслаждаться ради себя и так далее. А понемножку, столько, сколько необходимо. Потом удостоимся изучать эту систему и научимся у нее, как правильно выполнять действия в испытании.
И поэтому человек не должен входить в дом молитвенного собрания, не посоветовавшись вначале с Авраамом, Исхаком и Иаковом, поскольку наша молитва должна лишь восполнить то, что еще не достает Шхине, после исправлений, произведенных в ней до этого времени. Поэтому необходимо прежде постигнуть и притянуть в Святую Шхину все те исправления, которые уже произведены в ней. И тогда мы будем знать, что еще необходимо прибавить к ним.
Всегда есть вопрос, как правило, у человека. Какая разница между Малхут де Ацилут или Малхут Бесконечности? Малхут Конечного Исправления, Малхут 6000 лет и так далее, то, что называется Шхина. Нет никакой разницы. Это одно и то же. Взаимовключение душ, когда в действительности находится одна против другой, это, по сути, то духовное творение, о котором мы и говорим. И поэтому Шхина или Малхут Бесконечности, Малхут де Ацилут — это одно и то же. Как только мы говорим об объединении, исправлении, это все едино. Да.
Поэтому человек не должен уходить до молитвенного собрания прежде, чем обратиться за советом к святым праотцам, так как необходимо посоветоваться со святыми праотцами, чтобы узнать, что еще необходимо исправить. И это возможно только после притяжения нами в святую шхину всего того, что святые праотцы уже исправили в ней. И тогда выявляется то, что еще не достает ей. Ибо они исправили молитву, и это святая шхина. Исправление Авраама называется шахарит, утренняя молитва исправления Исхака, минха, полуденная молитва исправления Иакова, аравит, вечерняя молитва. И по этой причине нам необходимо прежде притянуть всю меру исправления, которую они уже произвели в молитве. И тогда мы будем знать, о чем нам еще необходимо молиться и что недостающее ей исправлять.
Вопросы. Как правило, возникает вопрос. Что такое святые праотцы? Что это за системы, которые мы восстанавливаем снизу вверх? Послушайте, если это снизу вверх, то мы делаем 10 сферот отраженного света. Если это 10 сферот отраженного света, тогда Хабад внизу, затем Хагад выше, а Наи еще выше. Как мы все это расставляем относительно 10 сферот прямого света? То есть мы тоже должны стать как святые праотцы с нашей стороны, а затем сыны, а затем Исраэль. Запутались? Ну, это хорошо. Подумайте немножко. Я так забросил зернышко. Да, цвета.
Что значит, когда, прежде чем входить в молитвенное собрание, я должен советоваться с Авраамом, Ицхаком и Яковом?
Ты когда-то молился в жизни?
Очень-очень много раз в жизни.
Много раз. И ты получил ответ на свою молитву?
Извиняюсь?
А, не ожидал. Это я понимаю. Потому что обучили с детства. Ты должен сказать и все. Я понимаю. Я обратил внимание, что иногда люди так говорят, когда ты целуешь тфилин? Он говорит, не знаю, сейчас. Возлюби и ближе, возлюби Творца. Ну, Шма Исраэль, когда читает. И тогда он вспоминает, что на этих словах он что-то делает. Ручной тфилин, головной. Что будет между глазами твоими и так далее. А так он не знает. То есть привычка есть привычка. Так твой вопрос был?
Прежде чем входим в молитвенное собрание, как обращаемся?
Как я советую с Авраамом, Ицхаком и Яковом? Если я не выстраиваю три линии, то я не направлен не на то, чтобы поднять свою молитву и не готов принять ответ. Авраам, Ицхак, Яков, это называется три линии. И я должен их упорядочить. Это будет означать, что я стою перед столбом, то, что называется. Ты знаешь, есть посланец общины, он стоит перед столбом. Это не столб из мрамора, а амуд, столб, это средняя линия. И нужно для себя подготовить для этого. А иначе, если не это, то нечего делать. Мы не находимся в отдаче, мы не в том, не на той частоте, не в том направлении, не в той оболочке, в которой как-то можно подействовать на систему.
Переучение 10 сферот, третья часть. Страница Куф Гимел 103, 4 пункт. Ари. Четыре стадии огрубления высшего света. Первое – получение от высшего – это хохма. Второе – это отдаление от хохмы, это бина. Третье – окно и узкие отверстия, халон неркевцар, зерампин. Потом отдаление от хохмы и неркевцар – это малхут. узкое отверстие. Четвертый пункт. Причина этого огрубления света в том, что увидевший очень сильный свет не в состоянии его выдержать, иначе как посредством отдаления или экрана, или с помощью их обоих. Кетер Ацилут светит бесконечность, совершенно без экрана и без всякого удаления. Поэтому кетер называется бесконечность. Хохма получает посредством кетера. Бина получает свет бесконечности только с помощью удаления, так как теперь бесконечность удалена от нее, и она может ее получить. Зерампин не получает свет иначе, как через халон, окно, и некевцар, узкое отверстие, и через этот халон проходит сущность света совершенно без всякого экрана. Но не широким образом, а только очень узким. Но он близок, так как от Бины до Зерампина недалеко. Однако нуква Зерампина притягивает к себе свет через Некев и Халон, как Зерампин, но только с удалением, на расстоянии. Четвертый пункт, пункт Далет, Орпними. Сноска номер 4. Как в Зерампине, только с удалением. Пояснение у Хохмы – форма увеличения Виюта через распространение, так как в конце распространения усиливается в ней желание и притягивается свет Хасадим из бесконечности, отдаляя от себя свет Хохма. Это сноска Далит, сноска четвертая. И вследствие того, что это преодоление оно произвело силой собственного пробуждения, а не по причине высшего, то желание это определяется как меньший авиют, и она дополнительно к виюту в хохме. И поэтому, конечно же, посредством этого изменения отделилась от хохмы в особое свойство и называется по имени Бина, или стадия Бет, вторая стадия. И это о чем пишет Ари, что Бина получает свет бесконечности с помощью удаления. Потому что Авиют в стадии Бет называется удаление. Ведь отдалила себя от получения света Хохма, чтобы получить свет Хасадим. Но в любом случае, это увеличение желания не считается законченным авиютом, так как исходит со стороны желания отдачи и совпадения свойств с Творцом. Однако она в большей степени грубая, чем первая стадия, алеф, так как в стадии алеф все желания не ее, а произошедшие от кетер. Стадия же Бет уже действует из собственного преодоления желания в ней. И потому считается, что стадия Бет — это корень полностью завершенного желания получать. И в этом определяется ее больший авиют, чем у стадии Алеф. Это требует большого понимания.
Вопросы? Вопросы, да?
Почему авиют в стадии бета, то есть она должна отдалить себя от хохмы, чтобы получить хасадим? Вот это непонятно.
Стадия бета грубее? Или нет?
Стадия бета грубее, да.
Грубее. Чем в том, что она ощущает себя отличающейся от кетер. Стадия Алиф не чувствует свое отличие от кетер, правильно? Допустим, кетер создал ее, кетер ее сделал, кетер ее наполнил. Допустим, как младенец, который рождается от тебя, да? Он что, чем-то хуже тебя? Может быть, он чувствует, что вы с ним не равны? Он пользуется тобой свободно. Маленький ребенок, да? Ты ему должен. Он не чувствует никакой разницы между собой и тобой. Ты меня родил, я могу требовать от тебя все, что мне нужно. Да? Это стадия Алиф. Стадия Бет начинает чувствовать, что она отличается, что она получает от Кетер. То есть это больше авиют, который раскрывается в ней и обязывает ее так ощущать. И тогда заложен в ней какой-то будущий стыд, который раскроется в стадии далее. Но в данный момент это ощущение разницы, что он дающий, а я получающий, уже действует в стадии бет и обязывает ее сопротивляться получению. Поэтому ее природа, то, что она хочет раскрыть, и то, что она раскрывает своим действием, действие, которое исходит от нее, то, что она прекращает получать хухма, это называется хасадим. Да.
Вот тут наверху свет. Свет — это свет, неважно что. Свет — это свет. Почему тогда он делит на свет хохма или свет хасадим?
В соответствии с пользователем?
В соответствии с пользователем, но это ведь тот же самый свет. И как он разделяет это?
Видишь, посмотри на этот столб. Видишь, они там розетку сделали. Я ее скажу снять ее сколько угодно. Мне все равно, как они это сделают. Я сказал, что на этих столбах ничего не было. В этой розетке есть электричество. Ты туда подключишь холодильник, будет охлаждать. Подключишь обогреватель, будет греть. Так в розетке что? Холод или тепло? Нет. То же самое, свет бесконечности. Если кли получающий, раскрывает свет хухма. Если кли отдает, раскрывает свет хасадим.
Но что, я пока сейчас в свете хохма?
Ты?
Ну мы что, в свете хохма? Какой свет мы получаем сейчас?
Ты вообще ничего не получаешь. Ты живешь, как бы это сказать, от остатков клипот, от отходов, отбросов. Какая там тоненькая свеча? Знаешь, есть собаки, которые едят гниль всякую. Как это называется? Разлагающиеся падаль. Ну, эти, как их? Шакалы. Гиены. Они вот только это и едят. Вот мы примерно такие же.
Так мы что сейчас, падаль? Едим падаль?
Мы едим даже, мы даже не падаль, мы питаемся падалью.
Непонятно, почему вы это говорите?
Ты же спросил, какой нас свет наполняет, я тебе объясняю.
Вообще мне это непонятно. Так, кстати, какой же свет-то? Ну, мы же используем свет мы сейчас, во время утреннего лока.
Это то, что есть. Это то, что есть в падали. Представь себе, какое желание получать у тебя есть? Ты не клипа, которая ощущает свет издалека, который хочет его получить и насладиться им. У тебя нет этого. Ты находишься в состоянии, где ты ниже всех ступеней восхождения и ниже начала этой лестницы, и ты тянешься только к такому временному, моментальному получению. Ты хочешь насладиться тем моментом, в котором ты находишься, не более того, ни до, ни после тебе вообще нет дела. Дай мне так жить, спокойно, тихо, прожить этот момент, и потом следующий. Нет ничего низшего, чем это.
Тогда возникает вопрос. Ладно, я понял то, что вы сказали. Хорошо, мы пожираем падаль. Теперь вопрос. Что-то нас вообще оберегает?
мы даже не падальщики, потому что у нас нет осознания этого. Мы еще даже ниже этого. Это чтобы хоть как-то тебе изобразить ситуацию.
Ну, может быть, есть какой-то вообще присмотр над нами. Ну, мы как маленькие дети. И при этом еще падаль пожираем. Но все-таки как-то вот что-то нами управляет. Если объясните, может быть, не только падаль едим.
Мы получаем пробуждение. И если мы в соответствии, если мы осуществляем это пробуждение, то мы уже поднимаемся в соответствии с этим. Но опять же, первое действие, ты видишь, после того, как мы раскрываем немножко отношения к нам, немножко света, нам уже нужно дать пример, по примеру стадии Б, нужно дать подобную реакцию. Все? Не соглашаться с тем, что я получающий, нужно пробуждать стыд. Если бы группа вокруг тебя была сильной, она бы дала тебе ощущение стыда. Все? Ты бы стыдился? Тогда бы ты попросил исправления. Хотя бы, чтобы не чувствовать стыд, не для того, чтобы сказать спасибо большое, что я стыжусь, теперь я могу подняться в отдачу. Пусть останется уровень стыда, пусть у меня будет еще и еще. И с ее помощью я пришел бы к более тонким еще развлечениям. Я бы не хотел, чтобы это ощущение ушло, я бы хотел повысить свою чувствительность к этому. Да, вперед, дальше.
Сноска 5. Орпнеми относится к словам Али, потому что сейчас бесконечность далеко от нее, и она может получать. После того, как Бина пробудилась, чтобы провести свет Хасадима от Творца, она отдаляется от света Хохма. И если бы это было иначе, не смогла бы получить свет Хасадим. Потому что свет Хохма исходит из желания получать, а свет хасадим из желания отдачи. И потому стадия алиф и стадия бет противоположны одна другой с начала их создания. И это то, что пишет Ари, так как теперь бесконечность удалена от нее, и она может ее получить. То есть она отдалилась, став третьей от бесконечности ступенью, которая расположена между Биной и Эйнсов, бесконечностью, вышла из нее, потому что теперь, когда она отдалила свет Хохма и стала третьей ступенью, где Хохма — это стадия Алев, и вторая ступень по отношению к бесконечности, а Бина — это стадия Бет, вторая стадия, третья от бесконечности, теперь она может получить свет Хасадим, которую притянула. А если бы не отдалила себя на третью ступень, то не смогла бы получить, как уже выяснили. Необходимо нам знать, что слово «далекий» означает уменьшение постижения хохмы. Как написано, «Смотри, сказал я, что мудростью наполнюсь, и она далека от меня». И так же, как написано, «И встала сестра его вдалеке». И нет здесь возможности больше распространяться об этом.
Это понятно? Молчите. Хорошо. Да.
Я не понял, почему удаление — это условие для получения.
Нет, он проще говорит. Не будем сейчас в это вдаваться. Я хочу сказать, что отдаление — это условие хохма, что я ограничиваю себя от получения ради получения, а потом я хочу получать ради отдачи, и тем я приближаюсь к эту хохма. А тут вообще речь идет о четырех стадиях прямого света, поэтому здесь речь идет о том, что еще нет запрета, нет еще условий, еще нет ничего. Бина чувствует, что она не хочет свет хохма, потому что перед ней кетер и хохма. Кетер отдает, хохма получает, бина, которая выходит из хохма, потому что она предпочитает быть подобной кетер. Быть как кетер. И тогда она отдаляется от получения хохма и наполняется светом хасадим, как в кетер. В кетер это хасадим. Отдача это хасадим. Да.
Тогда что значит отдалиться от получения хохмы?
Это значит перестать пользоваться желанием получать, которое создал Творец в стадии Алиф. Есть желание получать и желание отдачи. Желание отдачи — это Творец. Желание получать — это творение. Желание отдавать Творца. В нем есть свет. Мы не можем сказать, что это свет хасадим или свет хухма, потому что в Творце, собственно, нет этого желания, как в нас. В желании, которое он создал, есть свет в соответствии с желанием. Если желание получать, если в нем есть свет хохма, если он желание отдавать, в нем есть свет хасадим. Это то, что мы чувствуем в стадии бет, которая чувствует, что хочет уподобиться кетер. И поэтому то, что раскрывается в ней, в ней раскрывается что? Свет хесед. Если в кетере свет хесед, в соответствии с тем, что мы раскрываем, ты можешь сказать, что да. Но на самом деле в кетер свет простой, абстрактный. Хохма, хасадим, то, что нужно по мере надобности нижних. Бина, пхина бет, не хочет получать свет хохма, поскольку она видит, что кетер дающий. Это уже заложено в ней, поэтому она называется первым преодолением. Поэтому она является корнем Малхут. Поэтому она корень всех творений, она их порождает. Можно сказать, что то, что она делает потом, стадия бет, это все как реакция на то, что она выбирает быть как кетер, а не как хохма. Вот. Знаешь? Так вот. Да.
Олег из Симферополя спрашивает. Стыд – это постоянный фактор продвижения в группе?
Стыд что?
Это постоянный фактор продвижения в группе?
Собственный частный стыд или общий является ли что постоянным фактором стыд?
Я полагаю, что он спрашивает, надо ли чувствовать стыд, чтобы продвигаться, так как я понимаю.
Стыд – это самое базовое ощущение, кроме наслаждения. Желание насладиться необходимо для того, чтобы я почувствовал себя, а потом все, что я чувствую над собой, больше, чем я сам, это ощущение стыда в самых разных формах, которые она порождает. И это мы изучаем в четырех стадиях прямого света. Ощущение желания получать – это в стадии алиф, а стыд – это в стадии бет. Действительно, кроме стадии первой, стадии второй, ничего больше не нужно. Вся речь о том, как бина осуществляет себя относительно кетера фактически, когда она приходит на его уровень. Поэтому можно только сказать, что у него есть желание получать и стыд. И все, и ничего не нужно. Они уже в своем взаимовключении порождают самые разные формы.
Антон из Йокнама, вы продолжаете выяснять стыд. Какая разница между стыдом и глупцом, который ест себя поедом?
Кшиль ушеб хибук кидаем вухерет царо,
Глупец сидит, сложа руки, поедает себя. Это идет речь о глупости человека, который не способен выполнять действия, которые дали бы ему сил делать исправления. Это временное состояние, но состояние весьма непростое. Человек может находиться в этом годы, но включается в определенное состояние, продолжает, и каждый день он ест себя поедом, почему он не продвигается, ничего не делает, и опять это повторяется, и ничего не делает, и снова поедает себя, и не продвигается. Правда, Цвика? Но эти периоды бывают у каждого. Я тебе говорю, это никто не может от этого избежать. Но вопрос, насколько мы, как это сказать, насколько ты руками и ногами в этой воде, из которой ты хочешь выйти. В самых разных таких движениях. Но вместе с тем, да. Едят себя поедом, и это может продолжаться очень долго, это могут быть очень длительные и утомительные периоды. Поэтому нужно, тем не менее, стараться быть умнее против эгоизма и работать против него как бы подспудно. Косвенно, таким опосредованным путем, заниматься какими-то работами или какими-то играми специальными, чтобы из этого выйти как-то.
Илона из Иерусалима спрашивает, как использовать духовный стыд для того, чтобы превратить это в обращение к Творцу?
Мы не знаем, что такое духовный стыд. Это так вопрос. Это очень далеко еще. Духовный стыд — это когда мы видим перед собой источник этого. Продолжим.
Пункт 6, ссылка 6, относится к словам Марии. Сейчас бесконечность далека от нее, и она может получать. Объяснение. Так как и в Бене происходит огрубление в конце распространения, по причине того, что отдалила от себя свет хохма. А известно, что свет хохма — это основа жизни и сущности в творении. И потому в конце распространения усиливается в ней желание получить свечение хохма внутри света хасадим. Но вследствие того, что все отличие в духовном только ввиду отличия свойств и формы, выходит это новое свечение. То есть свет хасадим, внутри которого свечение хохма. Тем оно приобретает собственное имя – Зерампин. И он называется так, потому что свет хохма называется светом паним, лика. То есть, как сказано, мудрость человека освещает его лицо. И поскольку имеется у него только свечение хохма, но главное это свет хасадим бины, то поэтому он называется зейранпин, маленькое лицо. То есть, только маленькая мера света хохма. Называется также стадия гимел, третьей стадией, а авиют в ней называется халон, некет цар, окно и узкое отверстие. Как выяснили выше, что экран, который приходит к высшему в виде включения в него низшего, называется окном, халон. Так как нет в нем ограничений, деним, а только причина свечения, подобно окну.
Нижний, входящий в высшего, пробуждает его, требует от него, чтобы получил от высшего высшего. Так он делает в высшем окно, и я требую от него получить для меня. И тогда я как бы проделываю в нем отверстие.
И поскольку весь авиют и экрана в Ацилуте приходит за включение бия в него, то называется виют зерампина по имени халон, для проявления света большого состояния, гаднут.
Потому что Малхут просит у бины через зерампин. Зерампин становится окном.
А также именем Некевца, узкое отверстие, проявляющее света малого состояния, катнут. Но стадия Бен называется даже не халон, не окно, а отдаление.
Вопросы?
Ген, Нари.
Нари, да.
Процесс второй, третьей стадии, это звучит примерно так же, как вы объяснили, как вот большое сопротивление на входе в усилитель.
Да. Не знаю, как еще объяснить, я не знаю систем, где тебе нужно такое большое сопротивление на входе, как усилитель. И высшая стадия работает как усилитель, и очень важно, чтобы ты не воздействовал от него ничем, кроме как тем, что ты хочешь, чтобы он превратил в действие. Ты не присоединяешь свою систему к его системе, а только твой сигнал входит в него. Да? Ну как? Это происходит вот так. Допустим, у тебя здесь усилитель. Большая система. Здесь у тебя еще одна система. Отдающая. И нельзя, чтобы они соединялись. Нельзя, чтобы между ними была связь. Только сигнал должен проходить в этот усилитель. И только. Значит, должно быть сопротивление на входе очень большое. Я помню, мы когда-то работали, на лампах были усилители вместо полупроводников. С полупроводниками проблема, там маленькое сопротивление на входе. А у ламп очень большое сопротивление, с ними удобно работать, потому что ты отдаешь и знаешь, что ты не привносишь никакого изменения в систему. Кроме твоего сигнала, туда ничего не входит. Именно так построены духовные системы. Но когда я должен пройти через это сопротивление, допустим, 10 мега. Мегаом. Такое. Килоом, не знаю, нужно зависеть от того, какая система, о чем речь идет. И тогда у меня проблема. В материальном, да? Проблема, когда я нахожусь в желании получать, как мне преодолеть желание получать так, чтобы я отменил сопротивление и привнес туда только отдачу свою. В этом работа. В технике, да, мы это делаем. Коммутация. Есть решение. Ну?
Так как вы объясняете свет Хасадим в этой системе?
В Хасадим я отменяю сопротивление, у меня нет с этим никаких проблем. Свет Хасадим — это значит, что я хочу только свое воздействие нетто. Не привязываю к этому свою систему, только моя отдача подсоединить ее к высшей системе. Понимаешь? Поэтому это немедленно отменяет все пределы. Я делаю в этом окно высшим, и через него я прихожу к высшему высшего. Рав, я бы хотел продолжить вопрос Цвики. Я бы хотел знать, когда уже Творец начинает забавляться и наслаждаться, так как сказано в тексте? После Гмартикона?
Творец?
творение. Здесь речь идет о большом наслаждении творения. И творение наслаждается.
У Творца нет никаких проблем. Мы не говорим о Творце как о самом по себе. Мы говорим о связи с нами. И тоже. Это на человеческом языке.
Я спрашиваю о творении. Когда творение начинает наслаждаться? Творение.
Когда творение начинает чувствовать Творца и как-то наслаждаться им? Ну, забавляться. Но в первую очередь невозможно почувствовать иначе, только как, когда именно забавляется, потому что этим ты приходишь в подобие свойств. Тогда как ты достигаешь подобия свойств, минимальных, первые 10 сферот. Когда ты можешь взять свое маленькое, самое маленькое желание получать и соорганизовать его в подобие Творцу.
Да. Понятно, но если на всем этом пути только удары, удары и удары, как он может наслаждаться?
Ну, я не знаю, но спроси Акоку, он тебе скажет. Я не знаю, что тебе сказать. Что называется страдать и что называется наслаждаться? Если это прямо вот входит в твою плоть, то это страдание. Это тоже вопрос, конечно, психологии. Ну, скажем, что это страдание. Но если говорится о проблемах психологических, так, то они все зависят только от общества. Только от твоего распорядка. То есть, если ты так соорганизуешься правильно, ты вместо страдания будешь чувствовать наслаждение. Это все. Дают тебе такую возможность. Ты попал в группу. Группа сильная. Ты можешь включиться в нее. Может быть, то, что она большая, и есть там какая-то проблема, но пока ты найдешь несколько товарищей, включишься в них больше там, на семинарах, там, еще в каких-то действиях, не знаю. Но... это тебе дано. Ты спрашиваешь, когда? Тогда, когда ты превратишь свою жизнь страдальческую в жизнь наслаждения. Всего-то. В чем проблема? Тебе не надо ждать. С неба это не свалится. Ты ждешь, что с неба что-то произойдет. Ничего не произойдет, кроме как больше страданий.
Но. Когда ты сам получаешь удары, ты как-то можешь с этим справиться. Но когда ты видишь, как другие получают удары, как твои друзья страдают, это может быть труднее.
Они страдают за тебя, из-за тебя. Потому что ты не в порядке, а они страдают.
Я бы хотел знать, как. Когда каббалист видит людей больных, например, или какие-то беды происходят в мире, или что-то. Как каббалист смотрит на беды такие?
Он чувствует, какое замечательное награждение он будет получать. Он получает, пока еще не может чувствовать, пока вот это как хорошее, потому что еще не справил келим. Я дал своему ребенку, ну, банкноту. Да, в $1000. Банкноту, в $1000. У меня есть, скажем, внук, да, пятилетний. Ну, что он в этом понимает? Ну, что он говорит, ага, деньги, денежка. Но он не может это оценить, да? Выкинул. Если бы он умом понимал, что я ему дал, он бы использовал эти $1000. Не знаю, тонну мороженого бы купил. Ну, не важно что, но он получил бы удовольствие. А тут он даже не знает, как это превратить в какое-то удовольствие. Так и мы. Даже еще хуже. Мы вместо этого чувствуем страдания. Я вкладывал, 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 мне обещали подарок, и что ты мне принес? Что ты мне принес? Принес мне падение, не очень хорошее ощущение. Что, вот это работа и это плата? Это потому, что мы приложили усилия, но в этих усилиях мы не закончили исправлять себя в том, чтобы получить плату, награду правильным образом. Поэтому он несет нам эту награду, а мы не понимаем. Понимаешь? Я как какой-то осел, перед которым поставили пирожные с кремом, такие красивые. Ну а что тут не нужно? Ему же нужно просто зерно. И что? Он же ничего другого не любит. И водичку. Да, для него вообще зерно и вода – это самое большое наслаждение. Это то, что я понимаю. А передо мной вдруг разложили такой торт с таким кремом, что-то такое. Так я же должен себя исправить под это наслаждение. Но плату-то я получил, и эта плата сейчас ощущается у меня как какое-то страдание. Я пришел голодный, а ну где вообще мой овес-то? А мне тут пирожное с кремом поставили. Я не хочу это пирожное с кремом. А мне говорят, продвинься на уровень человека, получишь удовольствие. Ну да.
Я не каббалист, конечно, но я вижу, что на этом пути я становлюсь менее чувствительным. По критериям этого мира я стою таким бесчувственным. Я даже плохой человек в понятиях этого мира.
Ты становишься менее чувствительным к вещам определенным, а по отношению к другим вещам ты становишься более чувствительным. Главное быть чувствительным к связи с товарищами, с группой, к взаимному включению, вот к таким вот вещам, чтобы на это ты откликался, чтобы внутри у тебя возник вот этот вот внутренний трепет, чтобы это на тебя действовало, и чтобы от этого бы ты страдал, и тут бы ты находился вот, скажем, в радостном настроении от этого, а не просто там стал более чувствительным или менее там, чувствительным, не знаю, к еде, там, к сексу, ну, познанию, к деньгам, там, еще к чему-то. Вот на все материальные вещи к этому в материальном мире смотри на это прагматически и только так. Мне нужна еда, мне нужен секс, мне нужна семья, мне нужны деньги, мне нужно уважение, власть, знания. Почему? Для того, чтобы существовать нормальным образом, необходимое, это не поощряется и не порицается. Надо себе 3 раза в день съесть обед, и еще 5 завтраков и еще 9 ужинов. Кушай. Ты не должен быть это. Тебе нужен секс, сколько тебе надо. Семья нужна? Пожалуйста. Дай животному все, что необходимо. У каждого свое понятие необходимо. Но сделай все. Главное, где твои мысли? Где твои намерения? Вот это важно. И весь этот мир используй. Просто используй все. А ты говоришь, я становлюсь менее чувствительным к этому миру. Ты не должен быть более чувствительным. Как есть люди, которые... Сколько калорий я сейчас съел? Ага. Тогда мне можно еще там 0.5 помидорчика. Есть такие люди. Ну, все. Я тебе говорю, вот таким вот образом. То есть как пользователь. Ты понимаешь это слово? Такое грубое слово. Пользователь в этом мире. Ну так ты пользуешься едой, сексом, семьей и всем и всем. Пользователь. А к чему ты развиваешь свою чувствительность? К объединению через группу к Творцу. Это все. Поэтому, чтобы не было у тебя каких-то там стремлений там быть слишком скромным, там или, не знаю, отшельником, там или еще что-то, аскетом. И не жалей о том, что происходит с тобой в этом мире. Вообще даже не думай об этом мире. Используй его, насколько нужно, и оставь его. И думай о намерениях к следующему миру. По отношению к Творцу.
Последний вопрос. Как группа может создать такой блок, который поможет товарищам через все удары, которые они получают перед конгрессами?
Человек должен работать в двух плоскостях. И это как одно отношение. Он должен наладить все, что должен наладить в этом мире, и вместе с этим его намерения должны быть в отношении источника всех причин Творца и так со всем справляться и все налаживать. А то, что получает удары, ну что ж, когда-то ты получишь по голове от того, что ты вдруг станешь, не знаю, будешь больнее или не так себя хорошо чувствовать, ну, почувствуешь какие-то неполадки с женой, что-то на работе, с детьми, что все происходит. Это время, ну, это как перед выходом из Египта. Сма. Усиливаются злые силы. Это не злые силы. Ты просто готовишь их, или они пробуждаются в тебе, чтобы ты приготовил их к продвижению. И тогда будет у тебя подготовка. Что использовать во время, когда все придут и все включатся друг в друга? Так вот, часть проблем проявляется физически, то есть на физиологии, болезни, ну, различные проблемы. Часть из них в виде там семьи или там на боли на чувствах, а какие-то в ином виде. Но это естественно, это хорошо. Ну, что ты сделаешь? Как без этого? А когда среди всех, как у Бен Шимона, у Шимона, а у них же не проводили конгресс, у них урок был как конгресс, готовы были пожечь друг друга. Что это? Смешки? Шуточки? Постепенно учимся быть, вопреки всем проблемам и неприятностям, все, даже если и животное, то есть человек достигает уровня животного, все равно остается с ним понимание, кто же все-таки пастух, когда он становится животным, то есть связь оставалась бы. Но вы не хотите? Ну, ты свободен. Нет тут другого пути. То, что я тебе обещаю, только одно. Если ты будешь очень и очень связан с товарищами, эти вещи пройдут быстро, и из-за этой скорости они пройдут с легкостью, ну, как будто бы. Но они пройдут. Ты должен исправить корень души. То есть они будут. Но ты будешь радоваться этому. Действительно радоваться. Скажем, сейчас конгресс, и я перед конгрессом, и у меня есть проблемы, более общие или более личные, частные, и я Ну, так вот, ну что же, у всех? У всех, со всеми это происходит. И мы должны поддерживать друг друга и рассматривать эти вещи рационально, нормально. И сегодня же мы и говорили об этом. Так что каждый, кто страдает или есть какие-то неприятности, это за все кли. За все кли. То, каким образом ты видишь сейчас товарища, это вообще, это не его проблема. Это не его изъян. Это есть проблема в целом кли, в нашем. И мы поэтому исправляем. То есть, если мы помогаем ему, а то, что он страдает и исправляет, он, в общем-то, производит это исправление во всем кли. И чем больше ты будешь расти, ты будешь в этом больше принадлежать всем, и все твои проблемы станут как будто... Ну как это, так они разложатся на всех. И все будут в этом участвовать. Потому что ты стал больше, то, что происходит с тобой, на них это влияет больше. И ты этим исправляешь также и эту проблему во всех. Так это действует. Но объединение. И тогда ты чувствуешь, что каждая проблема, то есть какая-то болезнь приходит, или что-то там, чуть тик, и все налаживается, раз, и все налаживается, если ты хорошо связан с группой. Но вот эти вот клики, они будут.
Задание, которое вы нам дали в конце семинара, совершенно точно связано с тем, о чем вы говорили с Терренсом и с Ораном. Это найти включение в группе и раскрыть в нем вместо себя общее, что общее – это я.
Быть чувством, чтобы мы стремились чувственно находиться в состоянии, где там нет «я», нет, мы даже, а есть что-то, когда и мы тоже. Мы это из многих единиц. А это что-то, что уже, ну как, растворились. Да, ну растворились вместе. Таким вот образом я хочу быть. Да. Я хочу в этом сейчас вот такое упражнение быть целый день. Ну, до завтра.
Когда вы это объяснили, я реально почувствовал, что если мы будем в этом по-настоящему, все кли, хотя бы один день, но только будем в этом, будем стараться, то действительно все проблемы решатся быстрее, точно.
Нет, это должно быть дважды. Если такое состояние удержать дважды, это называется «два шаббата придет Машиах». Так написано. Такой день называется шаббатом, когда я нахожусь в контакте, в связи со всеми товарищами, когда нет никаких границ между нами. И тогда между нами раскрывается Творец, и все, и надо только соблюсти. А что значит «два шаббата»? Это, ну, раскрытие. Раскрытие отдачи ради отдачи и как будто бы... Получение ради отдачи. Да.
Если можно так, к концу урока, чтобы мы действительно могли бы придерживаться этого упражнения в течение дня. Я чувствую, как вы сказали о мороженом. Тут действительно сокровище, огромное достояние. Расскажите нам, как войти в это взаимовключение? Какие чувственные состояния нужно пройти, входя в это?
Я не знаю. Я не знаю. Я не в этом. Вот ты не услышишь от меня вещи, которые могут вам повредить. Запрещено.